Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сегодня начинает свою работу 30-й международный кинофестиваль. Может ли строительство атомных электростанций в США помочь стране решить проблему дорогой нефти? То в Брюсселе открывается саммит Европейского Союза. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Москве сегодня открывается 30-й Московский международный кинофестиваль. Вечером состоится мировая премьера американского фильма «Хэнкок» со звездами Уиллом Смитом и Шарлиз Терон. Они приезжают на торжественную церемонию открытия фестиваля. Эта церемония традиционно проводится в киноконцертном комплексе «Пушкинский», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Фанайлова.
На Московском международном кинофестивале простому зрителю лучше смотреть вне конкурсную программу. На ней будут несколько фильмов победителей Каннского, Берлинского, Венецианского и других известных кинофестивалей. И эти ленты не обязательно попадут в российский прокат. О некоторых из них рассказывает кинокритик, отборщик вне конкурсной программы фестиваля Петр Шепотинник.
«Золотой медведь» достался в этом году бразильцу Жозе Падилье за его фильм «Элитный отряд». Эта картина у нас будет показана. Фильм Тодда Хейнса, который тоже имел колоссальный успех на Венецианском фестивале «Меня здесь нет». Своеобразная, в высшей степени отвязанная биография Боба Дилана, представленная как портрет, состоящий из самых разных частей мозаики, которые являются составными частями его творчества. С точки зрения Тодда Хейнса, в частности, там одну из ролей Боба Дилана играет Кейт Бланшетт, другую – роль Боба Дилана, хотя там нигде не сказано о том, что это именно Боб Дилан, хотя постоянно звучат песни Боба Дилана, и мы понимаем, что это Боб Дилан и есть. Хит Леджер сыграл свою последнюю роль. Картины, естественно, из Берлинского фестиваля, несколько картин, которые были только что в Канне, тоже имели там большой успех, в частности «Молчание Лорны», братьев Дарден. Последнюю секунду нам удалось договориться по поводу московской фестивальной премьеры фильма «Тюльпан» Сергея Дворцелова, который получил в этом году главный приз программы Каннского фестиваля «Особый взгляд».
Рассказывал кинокритик Петр Шепотинник. Основной конкурс – это дело профессионалов, которые решат, кому достанется «Золотой Георгий», говорит отборщик фестиваля, кинокритик, президент Международной федерации кинопрессы Андрей Плахов, который считает, что и для любителей кино конкурсная программа будет не безинтересной.
Например, кто любит классические экранизации, могут вполне посмотреть фильм Сергея Овчарова «Сад». Это экранизация чеховского «Вишневого сада», но необычная экранизация. Или фильм «Простая душа» француженки Марион Лейн по Флоберу. Есть остро современное кино и по стилю, и по сюжетам. Такие фильмы, как «Абсурдистан» немца Пайта Хелмера. Кстати, картина снята в Азербайджане, как это ни странно, на русском языке. Или могу назвать такой фильм, как «Мао Цзэдун» албанского режиссера Безника Биша. Это необычный случай, когда в конкурсе участвуют фильмы из Албании. Тут есть и политические сюжеты, или связанные с политикой. Вот, например, израильская картина «Для отца». Это фактически сюжет Ромео и Джульетты, но разыгранный в ситуации современного палестино-израильского конфликта. Или китайский фильм «Война на другом берегу». Попытка реконструировать китайско-японскую войну, которая произошла еще в 30-е годы, и то, как это отразилось на жизни простых шанхайцев. Здесь это происходит в Шанхае, в городе, который сегодня переживает грандиозные метаморфозы и в то же время вспоминает о своем прошлом.
У отборщиков на каждом московском кинофестивале есть какая-то главная идея. Существовала ли она вот на этот раз?
В прошлом году мы пытались сделать акцент на русскоязычном кино, то есть снятом в разных странах, иногда даже в Италии. В этом году идея была в том, чтобы собрать просто современное, актуальное кино. Не обязательно по сюжетам, хотя и тоже желательно, но прежде всего по форме. И вместе с тем достаточно коммуникативное, чтобы устанавливать контакт с аудиторией.
30-й Московский международный кинофестиваль открывается американским фильмом «Хэнкок», в котором будут элементы анимированного комикса, а главную героическую роль малообаятельного алкоголика исполняет Уилл Смит, рассказывает Андрей Плахов.
Этот фильм нам предложила компания «Колумбия». Это очень важно, чтобы открытие прошло праздничное, фестиваль юбилейный, чтобы это была мировая премьера. Это действительно мировая премьера. Фильм выходит за несколько недель до американского проката и, естественно, до российского. поэтому предпринимаются меры предосторожности против видеопиратства. Даже изымаются, конфискуются на время, естественно, мобильные телефоны на пресс-показе, вероятно, на большом показе тоже. А главное, что приедут звезды, занятые в этом фильме, Уилл Смит и Шарлиз Терон, а это придает открытию торжественности звездность желаемую, при том, что мы прекрасно понимаем, звезды нужны не сами по себе, они нужны для того, чтобы привлекать публику к фестивалю и привлекать ее внимание как раз к фильмам, где нет звезд, но где есть какие-то художественные открытия.
Говорил Андрей Плахов, кинокритик, президент Международной федерации кинопрессы. О соотношении внеконкурсной и конкурсной программ на 30-м Московском международном кинофестивале размышляет историк кино, арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко.
Вопрос о конкурсной программе Московского международного кинофестиваля в этом году довольно сложный. Причем не по той причине, что она слабая или, наоборот, слишком сильная, а потому что она загадочная. Я в конкурсной программе нашел несколько названий, которые мне лично, как зрителю и как человеку, имеющему прямое или косвенное отношение к киноиндустрии, интересны. Но я практически ничего не знаю об режиссерах. Я ориентируюсь исключительно на синопсисы. Я ориентируюсь на то, что мне уже известно об этих фильмах, и то это знание не столько системно, сколько отрывочно и почерпнуто из каких-то информационных рассылок с иностранных сайтов. И мне представляется, что это отражает определенную тенденцию создания кинофестиваля принципиально авторского, даже я бы сказал, крамольное слово, артхаусного типа, потому что фестиваль премиум-класса, не очень понятно, что это такое, но периодически такая формулировка всплывает. Фестиваль класса А, что более понятно и к Москве скорее отношения уже не имеет, это, я бы сказал, утопия, с которыми постепенно Московский кинофестиваль расстается. Это некая объективная реакция, которая настигла Московский кинофестиваль спустя полтора десятилетия его сомнительного существования после, условно говоря, падения Берлинской стены. Последние 5 лет можно было наблюдать, как постепенно внеконкурсные программы перетягивают на себя основное внимание зрителей. И на Московский кинофестиваль люди ходят не для того, чтобы смотреть конкурсы за кого-то болеть, а для того, чтобы посмотреть параллельные программы и покусать локти от того, что они куда-то не успели. Нет ощущения юбилея, есть ощущение работы, есть ощущение процесса, интриги. На эти фильмы хочется ходить, поскольку ты понимаешь прекрасно, что ты никогда их больше не увидишь. Это кино, которое в России не продается, и не потому, что его не хотят смотреть, а потому, что дистрибьюторы думают, что оно никому не нужно.
Так считает Ян Левченко, арт-директор компании «Другое кино». Главная фестивальная площадка – кинотеатр «Октябрь». Некоторые внеконкурсные программы пройдут в кинотеатре «Художественный», а программа российского кино по традиции будет идти в Доме кино. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье на горно-рудном предприятии «Русский Вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить трехмесячную задолженность по заработной плате. Государственная инспекция труда Москвы возбудила административные дела против российско-британской нефтяной компании ТНК БП и ее президента Роберта Дадли. Все претензии в основном сводятся к оформлению контрактов с сотрудниками. Сахалинский областной суд повторно приговорил 3 обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. Обвиняемые признаны виновными в умышленном повреждении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека. В Москве у личного видеооператора Бориса Ельцина изъято около 600 кассет с записями первого президента России. Министерство обороны России предупредило Тбилиси о возможности применения оружия российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта в случае провокаций с грузинской стороны. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а сразу после окончания нашей программы в эфире передача «Время гостей». Сегодня наш гость Ирина Хакамада, а ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» наш обозреватель Анна Качкаева. Итак, «Время гостей» сегодня в 19:00 по московскому времени, сразу после новостей. слушаете «Радио Свобода». Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, впервые заключили перемирие. Сегодня первый день действия этого соглашения. Перемирие подписано после нескольких недель нараставшего противостояния. Палестинцы обстреливали израильскую территорию ракетами и из минометов, а Израиль проводил армейские операции в Газе и блокировал сектор. Рассказывает Равшан Гусейнов.
Несмотря на объявленное перемирие, израильская армия готовится к любому развитию событий, и в том числе к проведению широкомасштабной операции в ответ на возможное нарушение соглашения о прекращении огня. Напомню, что идея операции, предположительно включающая в себя массированный ввод войск в сектор Газа, оккупацию полосы вдоль границы с Израилем и тем самым отдаление палестинских ракетных установок и минометов от приграничных населенных пунктов, совсем не нова. Такие меры уже давным-давно требуют жители приграничных израильских территорий и обсуждают министры во главе с премьером Эхудом Ольмертом. За сутки до вхождения в силу соглашения о перемирии из Газа по Израилю было выпущено около 50 ракет и минометных снарядов. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв. По сообщениям, армейские подразделения на границе не получили новых вводных, несмотря на перемирие. Это означает, что приказ адекватно отвечать на обстрелы или попытки теракта палестинских боевиков пока еще в силе. Между тем, и радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, и израильское правительство не высказывают особого оптимизма по поводу перемирия. Вместе с тем, обе стороны выражают пусть робкую, но все же надежду на временное затишье. Перемирие наступит, когда прекратятся атаки Израиля на наш народ. Со своей стороны, палестинские группировки обязались соблюдать перемирие. В результате будет снята блокада, открыты границы, прекратятся израильские атаки на наш народ, заявил лидер Хамаса в Газе Исмаил Хания. Израильское правительство также выразило надежду на успех перемирия.
Израиль решил...
Израиль решил принять предложение египетских посредников о перемирии. Мы искренне надеемся, что с завтрашнего дня жители Юга будут избавлены от ежедневных ракетных и минометных обстрелов, смогут какое-то время пожить в обстановке мира и спокойствия, сказал пресс-секретарь правительства Марк Регев. Между тем, вопреки обещаниям израильских лидеров не заключать перемирие с Хамас без обязательного условия об освобождении пленного капрала Гилада Шалита, министр обороны Эхуд Барак заявил в среду, что переговоры по обмену пленными начнутся сразу после вхождения в силу соглашения о перемирии. Канцелярия Эхуда Ольмерта также опубликовала заявление премьера, в котором тот отказался публично обсуждать этот вопрос с разгневанными родителями Шалита. По сообщениям, Хамас снизил плату за его освобождение и теперь готовы обменять его лишь на 450 палестинских заключенных, а не на несколько тысяч, освобождение которых требовал ранее. Для Радио Свобода, Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 17 часов и почти 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Предприниматель Александр Лебедев заявил, что возобновляет выпуск издания газеты «Московский корреспондент». Напомню, что эта газета была закрыта после публикации непроверенной информации о возможной свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой. И теперь «Московский корреспондент» будет выходить в новом еженедельном формате и с новым главным редактором. Издание возглавил Акрам Муртазаев, один из основателей «Новой газеты». Он много лет работал там заместителем главного редактора и продолжает публиковаться и сейчас. Акрам Муртазаев был сегодня гостем нашей студии. С ним беседовала моя коллега-обозреватель «Свобода». Свободы Елена Рыковцева.
Вы считаете, адекватна ли была реакция? Ну, написали. Я-то вообще, ну, даже с каким-то теплом восприняла эту заметку. Наконец-то кто-то рискнул поговорить и о президенте, как о простом живом человеке. Что ж тут плохого? Президент должен спасибо сказать? Может быть, если бы этой истории не было, ее нужно было бы выдумать для президента, что, может быть, и произошло? Что плохого случилось? Что страшного? Что такое гам-тарарам?
Но здесь что-то объяснять невозможно, поскольку можно только предполагать. Я, например, тоже предположил, что это как бы продолжение пиаровской службы по обслуживанию. Имиджа президента ему придали очеловеченный вид. Ведь все-таки чувство все-таки очеловечивает.
Тем более такое светлое чувство, как любовь.
Абсолютно да. Точно, да. Здесь идет речь не об интрижке, а о каком-то серьезном чувстве.
Разженится.
Разженится, да. То есть мы можем предположить и такое. И это только для человека, который выглядел в наших глазах с какими-то глаголами «мочить», «отрезать», «прищемить», «квартира», «явки», «имена», да, и вдруг в этом ряду ряду появляется какая-то романтическая нотка, я даже не знаю. А поэтому я предположил, сделал вывод, что это вполне могло быть продолжение того самого пиара, когда человечий вице-президент, появляется он обнаженным по пояс на фоне древних скал. Да?
Ну, то есть решили, что договорились наоборот по-тихому с Лебедевым, чтобы вот он так отпиарил президента? Да, да, мы так решили со стороны.
Да, ну вот, а вот уже сама реакция, она, конечно, вызвала у меня тоже очень много вопросов. В общем, здесь можно только гадать, предполагать, что было на самом деле. Я думаю, что это уже никого не интересует.
Что вы возьмете туда, в «Московский корреспондент» из «Новой газеты»?
Я вот сейчас как раз над этим думаю, и пока, наверное, не могу точно сформулировать, но единственное, что я возьму, наверное, из газеты, это та искренность, которая она подходила к любой теме, к любому обсуждению, к любому вопросу. Вот Дима сейчас сформулировал идею той газеты, но он ее не озвучил такой, какой она была на самом деле. Мы тогда для себя поняли очень важную вещь, и мы назвали это уменьшение степени одиночества, да? Вот тогда нам казалось, что страна идет к одобрямс, а людей, которые не поддерживают официальную власть, очень мало. Такая была ситуация. Но мы для себя почему-то поняли, что людей, которые не поддерживают официальную власть, их больше. Они просто одиноки, они не объединены. И вот объединение инакомыслящих, инакодумающих, инакоговорящих, вот этому и была посвящена «Новая газета». Она, в принципе, и не планировала быть агрессивной и какой-то такой брутальной. В принципе, она была рассчитана на уменьшение степени одиночества. Я думаю, что вот на сегодняшний момент, когда какие-то сумасшедшие рейтинги, когда всеобщий одобрямс, всеобщий восторг Евровидения там или хоккея, в этой ситуации как бы человек свободный, человек нормально мыслящий становится одиноким. Вот ему нужна обязательно поддержка, ему нужно где-то выговориться, где-то сказать, что-то услышать, о чем-то подумать. Вот такой площадкой бы и хотелось бы сделать вот новый проект.
Напомню, что гостем студии «Радио Свобода» сегодня был Акрам Муртазаев, новый редактор газеты «Московский корреспондент», которая, как заявляет владелец газеты, предприниматель Александр Лебедев, вскоре возобновит свой выход. Супруга кандидата в президенты от Демократической партии США Барака Обамы пытается улучшить свой имидж. Такова одна из тем сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Разработка гигантских залежей нефти на американском шельфе поможет сбить цены на нефть и уменьшить зависимость страны от импорта нефти, заявил в среду президент Буш. Он призвал Конгресс отменить запрет на бурение скважин на океанском шельфе и в некоторых районах Аляски. Президент и другие сторонники такой меры говорят, что тревоги по поводу загрязнения окружающей среды должны отступить перед лицом угрозы дефицита топлива, рассказывает Алан Давыдов.
Джордж Буш в среду призвал Конгресс отменить действующий в последние 27 лет мораторий на офшорное бурение нефтяных и газовых скважин. Он сказал, что промедлению в этом деле нет никаких оправданий. Для многих американцев ничто не вызывает большую озабоченность, чем цены на бензин. Особенно страдают водители грузовиков, фермеры и владельцы малого бизнеса. Каждый американец, ездящие на работу, покупающие еду, ощущают рост цен на себе. Семьи во всех уголках страны ждут из Вашингтона ответа. Мораторий на добычу нефти и газа у западного и восточного побережья США и в восточной части Мексиканского залива был введен Конгрессом в 1981 году с целью создания благоприятных условий для туристического бизнеса и чтобы предотвратить возможное загрязнение прибрежных вод. Кроме отмены моратория, Буш призвал законодателей разрешить нефтеразработку в зоне природного заповедника на Аляске, а также принять меры к наращиванию нефтеперерабатывающих мощностей в США. Если мораторий на бурение прибрежного шельфа будет отменен, как того требует президент, принесет ли он реальное облегчение? С таким вопросом я обратился к директору Центра исследований энергетики и окружающей среды Бостонского университета Роберту Коффману. В краткосрочном плане мы не почувствуем эффекта. Я имею в виду первые 4 года, необходимые для строительства, наладки и пуска нефтяных платформ. Но даже и потом эффект будет относительно несущественным с точки зрения влияния на мировые цены на нефть. Об этом говорят расчеты. Исходя из самых оптимистичных оценок, мы предполагаем, что с снятие моратория обеспечит увеличение добычи в объеме от 2 до 4 миллионов баррелей в день, в то время как всемирный нефтяной рынок сейчас потребляет около 86 миллионов баррелей в день. Причем четверть этого объема потребления приходится на Соединенные Штаты. При этом не надо забывать, что мы имеем дело не с американским, а с всемирным балансом спроса и предложения, определяющим мировые цены на нефть. То есть предлагаемые президентом меры вряд ли помогут существенно снизить цены на бензин? Едва ли. Считаю, что самый эффективный способ снизить цены на нефть, особенно в обозримом будущем, это снизить ее потребление в мире и, в частности, в Соединенных Штатах. Это значит, что надо в массовом порядке переходить на более экономичные автомобили, улучшить теплоизоляцию жилья. Такие меры позволят сократить потребление энергоносителей и заметно снизить цены. Предложение Джорджа Буша было отвергнуто лидерами демократов в Конгрессе, а также вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии сенатором Бараком Обамой. Они считают, что призыв президента направлен на укрепление позиций республиканцев в ходе предвыборной кампании.
Рассказывал Алан Давыдов. Может ли имидж жены подорвать шансы Барака Обамы на победу на президентских выборах? Казавшийся в начале президентской кампании абсурдным, сегодня этот вопрос стал настолько актуален, согласно опросам общественного мнения, что Мишель Обама начала свою собственную кампанию, представляя себя американцем с новой стороны, рассказывает Ян Рунов.
Мишель Обама, супруга сенатора-демократа Барака Обамы, привлекает больше внимания как прессы, так и избирателей, поскольку гораздо чаще появляется на трибунах вместе с мужем. Причем внимание к ней настороженное. Президент Центра исследования общественного мнения Pew Эндрю Когут объясняет это тем, что о Мишель Обаме американцы слышат гораздо больше, чем о Синди Маккейн в соотношении 78 к 54. Причем услышанное носит часто отрицательный характер. Это подтверждают 26% опрошенных. Более 30% считают, что сообщения средств массовой информации о супруге Маккейна носят положительный характер. Консервативная пресса обвиняет Мишель Обаму в непатриотизме и в том, что в ней кипят непреодолимые расовые эмоции. При этом ссылаются на ее реплику. «Впервые за свою сознательную жизнь я на самом деле горжусь своей страной». Это высказывание Мишель Обамы обсуждалось ею и участницами телепередачи компании ABC «Взгляд». Там же на вопрос, хочет ли она, чтобы ее муж Барак Обама взял кандидатом в вице-президенты Хиллари Клинтон, она ответила. «Каждый кандидат в президенты получает право сам решать, кого выбрать в качестве вице-президента и с кем разделить свое видение будущего страны. И я очень рада, что к процессу отбора не имею никакого отношения». Мишель Обама в телепередаче отдала должное борцовским качествам Хиллари Клинтон, которой пришлось преодолевать негативное отношение средств массовой информации, и выразила уважение к первой леди Лори Буш. «Что я ценю в Лори Буш, это спокойный, рациональный подход к решению проблем. Это я пытаюсь перенять у нее. Людям нравится, что она, так сказать, не подливает масло в огонь». Мишель Обаме 44 года, замужем за Бараком Обамой 9 лет. У них двое детей. Предки Мишель были рабами. Получив студенческие займы в банках, она сначала окончила Принстонский университет, а затем в 1988 году юридический факультет Гарвардского университета. За первую половину этого года о Мишель Обаме в американской печати было 102 публикации, тогда как о Синди Маккейн 28.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международная федерация журналистов, базирующаяся в Брюсселе, приветствовала предъявление официальных обвинений по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Накануне российская прокуратура заявила, что в отношении трех обвиняемых расследование завершено, но продолжается следствие по делу о заказчике преступления. В Приморье на горно-рудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить трехмесячную задолженность по заработной плате. Акция продолжается с понедельника. Государственная инспекция труда Москвы возбудила административные дела против российско-британской нефтяной компании ТНК-БП и ее президента Роберта Дадли. Претензии в основном сводятся к оформлению контрактов с сотрудниками. Сахалинский областной суд повторно приговорил трех обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. Суд подтвердил вердикт присяжных, признавших их виновными в умышленном повреждении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека. В Москве у личного видеооператора Бориса Ельцина изъято около 600 кассет с записями первого президента России. Министерство обороны предупредило Тбилиси о возможности применения оружия российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта в случае провокации с грузинской стороны. Верховный суд Сербии приговорил к 40 годам тюрьмы бывшего начальника службы безопасности Слободана Милошевича. Радомир Маркович признан виновным в организации покушения на видного оппонента Милошевича Вука Драшковича в 1999 году, в результате чего погибли 4 человека, но сам Драшкович не пострадал. Афганские власти сообщили, что вытеснили талибов из селений в окрестностях Кандагара на юге страны, как заявил губернатор провинции Кандагар, убиты и ранены десятки боевиков. Командование сил НАТО пока не подтверждает эту информацию. Министерство финансов США заморозило банковские счета двух подозреваемых в принадлежности к террористической группе, действующей в Узбекистане, Союз исламского джихада. В свое время группа взяла на себя ответственность за взрывы в Узбекистане в 2004 году. Считается, что она связана с Аль-Каидой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московская городская дума приняла в первом чтении новую редакцию городского закона о транспортном налоге. Ожидается, что сборы в городскую казну с владельцев авто вырастут почти в полтора раза, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Вера Володина.
Законопроект должен пройти еще два чтения, но в целом уже ясно, что ждет владельцев машин. Ставки налога для автомобилей с мощностью менее 125 лошадиных сил останутся без изменения, а владельцы более мощных машин будут платить в среднем в полтора раза больше. По подсчетам Департамента экономики, повышение затронет четверть московского транспорта, а поступление в бюджет увеличится почти в полтора раза. В прошлом году столичные власти уже пытались провести аналогичный законопроект. Тогда планировалось повысить с января 2008 года в той же степени налоги для автомобилей мощностью от 100 лошадиных сил. В эту группу попадали практически все новые иномарки, продаваемые в России, поэтому депутаты закон отклонили. А еще потому, что при разнице на 3 лошадиные силы ставка отличалась почти в 3 раза. Теперь эта несправедливость преодолена. Новый закон предусматривает и расширение количества льгот по налогу. Об этом сообщил на заседании Мосгордумы первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Валерий Жаров.
Дополнительные льготы предлагается установить для ветеранов боевых действий, для родителей, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида и ввести ограничения, согласно которым льготы не распространяются на водные, воздушные, транспортные средства, снегоходы и мотосани.
Сейчас сумма льгот составляет 230 миллионов рублей. По новому закону налог на автобусы и грузовики старше 5 лет тоже увеличивается в полтора раза. Сборы по транспортному налогу растут прежде всего из-за увеличения столичного автопарка. С момента последнего повышения ставок, по данным мэрии, общая численность автомобилей выросла на 13%. Особенно увеличилось количество более мощных машин. На 60% стало больше автомобилей мощностью 200-250 лошадиных сил и свыше 250 на 80%. Ожидается, что обсуждение законопроекта еще в двух чтениях пройдет без серьезных нареканий, и тогда к осени ставки будут утверждены. Новые ставки будут действовать с 1 января 2009 года. Платить по новым счетам придется не скоро. Законопроект переносит срок уплаты налога с 1 апреля на 1 июля года, следующего за прошедшим налоговым периодом. То есть по новым счетам нужно будет заплатить к 1 июля 2010 года. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В Москве 17:35. Заработал русскоязычный сервис социальной сети Facebook. Создан первый электромобиль со сверхпроводящим электромотором и разработана новая конструкция ножа. Таковы некоторые темы сегодняшней панорамы высоких технологий, которую подготовил и представит мой коллега Владимир Губайловский.
Главные темы выпуска. По прогнозу компании IDC, 2008 год станет последним, когда настольных компьютеров будет продано больше, чем ноутбуков. В 2009 году количество проданных ноутбуков составит 180 миллионов штук, а количество настольных компьютеров только 170 миллионов. О развитии рынка ноутбуков рассказывает Александр Ильичевский.
Аналитики обращают внимание на небольшой, но быстро растущий сегмент рынка ноутбуков. Это ноутбуки, стоимость которых не превышает $500. Инициатором производства сверхдешевых компьютеров стала организация «Ноутбук каждому ребенку». Организация уже начала поставки ноутбуков школьникам развивающихся стран по цене $200. Производство сверхдешевых моделей присоединилась компания Intel с моделью Classmate за $400 и другие разработчики. Возможности сверхдешевых ноутбуков растут, а цены падают.
Новости коротко. Начала работу русскоязычная версия социальной сети Facebook. После появления русскоязычного сайта количество языков, которые поддерживает Facebook, достигло 17. Социальная сеть Facebook появилась в 2004 году. Сегодня общее количество зарегистрированных пользователей сети Facebook составляет около 80 миллионов. По количеству пользователей Facebook уступает только социальной сети MySpace. Компания Sumitomo Electric построила первый автомобиль на сверхпроводниках. Электродвигатель встроен в серийный автомобиль Toyota. Внутренние сверхпроводящие обмотки двигателя работают при температуре 200 градусов ниже нуля. Несмотря на то, что энергия тратится на охлаждение, сверхпроводящий мотор на 10% эффективнее, чем обычный электродвигатель. Американская компания Wasp Injection разработала новую конструкцию ножа. Компания считает, что этот нож поможет пилотам, которым придется катапультироваться в районах Мирового океана, где обитает много акул. В рукоятку ножа встроен газовый баллончик. При ударе ножом можно нажать на специальную кнопку, после чего газ вырывается из баллончика через канал, проложенный в лезвие. Давление газа составляет 60 атмосфер. Если схватка происходит под водой, то поток газа не только разрывает ткани животного, но акулу просто выносит на поверхность.
Это была панорама высоких технологий. Ее автор сегодня мой московский коллега Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Брюсселе сегодня начался саммит Европейского Союза, на котором обсуждается судьба Лиссабонского договора, после того, как на прошлой неделе жители Ирландии на референдуме отвергли этот документ. Формально теперь ратификация договора другими странами ЕС должна быть прекращена, а само соглашение перестает рассматриваться как своего рода будущее Конституции Европейского Союза. Однако процесс ратификации продолжается, несмотря на референдум. В среду вечером британский парламент одобрил договор. О том, есть ли перспектива у Лиссабонского договора, какая из европейских стран выступает за продолжение его ратификации, а кто ставит на нем крест, мой коллега Кирилл Кобрин в рамках нашей рубрики «Мировая политика» побеседовал с обозревателем «Свободы» Ефимом Фиштейном.
Ефим, разные страны, члены Евросоюза, по-разному отреагировали на то, что произошло в Ирландии. Некоторые продолжили ратификацию Лиссабонского договора, в частности, вот британский парламент это сделал. Французский президент заявляет о том, что процесс этот должен быть продолжен. Германия также, судя по всему, выступает за то, чтобы каким-то образом, хотя совершенно непонятно, как юридически продолжить этот процесс. В то же время слышатся голоса и скептиков. Эти голоса известны, они звучат и до референдума в Ирландии, но теперь они стали значительно громче, у них есть полное основание того, чтобы вот утверждать, что Лиссабонский договор, на нем надо ставить крест. Я имею в виду, прежде всего, Чехию. Каков расклад сейчас в Евросоюзе по поводу этого?
Нынешний расклад таков. 8 государств Евросоюза пока еще не ратифицировали Лиссабонский договор о реформе институтов Евросоюза. Несколько из этих государств находятся сейчас прямо в процессе ратификации и остается немного, чтобы его закончить. Это, в частности, именно Великобритания, где королева должна подписать решение парламента для того, чтобы он мог вступить в силу этот договор. Это ситуация в Польше, где польский сейм также ратифицировал договор, но президент Лех Качинский пока еще его не подписал. И эта ситуация аналогична примерно в двух других странах. Это Чехия и Германия, где в настоящее время договор находится на рассмотрении в Конституционном суде на предмет его увязки с существующей конституцией этих стран. 18 государств подписали уже договор, и он ратифицирован в парламентах этих стран. И вот оставшаяся страна 19-я, это Ирландия. Чего можно сейчас ожидать? Часть политиков уже однозначно высказалась в пользу продолжения процесса ратификации, хотя возможного решения нет, оно даже не предвидится. Тактика здесь простая и очевидна. Продолжить процесс ратификации для того, чтобы сделать невозможным любое отступление от него. Если 26 из 27 стран ратифицируют этот договор, то отступиться потом уже будет практически невозможно.
Ну, я вас перебью. Все-таки по правилам все 27 должны одобрить его. Даже если один против, то значит этот договор не может работать. Вот как обойти это?
Я совершенно согласен с вами, Кирилл, но в этом-то и вся загвоздка. Поскольку именно этот договор должен был создать правовую основу, должен был как бы примирить европейцев с некими законодательными, конституционными фактически позициями, которые показали бы, что Европа способна соблюдать свои собственные правила. И первым же своим актом она вынуждена будет нарушить этот принцип. Она вынуждена будет правила обойти. Как она это сделает сегодня, сказать невозможно. Но есть какие-то варианты. Например, отстранение Ирландии от всех остальных стран Европейского Союза с тем, чтобы она какое-то время побыла в изоляции, не будучи как бы связанной с положениями договора Лиссабонского, а будучи в ситуации какого-то карантина или изоляции, если хотите. А потом через год, через два, то ли с помощью референдума, то ли, может быть, опять же, только через ратификацию в парламенте она может присоединиться к остальным странам.
Ну тогда получается, что ирландцы должны изменить собственную конституцию.
И это же ведь можно сделать. Закон для того он и есть, чтобы меняться в соответствии с духом времени. Несомненно, этот вариант остается. В прошлый раз, в частности, ирландский премьер, тогда еще Ахерн, обошел вот это положение, связав свою возможную отставку с принятием или непринятием тогда еще Ниццского договора, соглашения в Ницце, и ирландцы вынуждены были голосовать в течение одного года вторично, референдум провести вторично, в ходе которого они одобрили, хотя и незначительным перевесом, это соглашение в Ницце. То есть такой вариант тоже не исключается. Есть и ряд других вариантов. Например, Европа двух или нескольких скоростей, когда ведь часть Европы состоит в Шенгенской зоне, часть Европы состоит в каких-то союзах, часть не состоит. И сейчас существует целый ряд группировок внутри Европы. Скажем, некоторые из них являются членами НАТО, другие не являются. И так далее. То есть возникнет еще одна группа, состоящая из одной единственной страны Ирландии, которая не будет частью Лиссабонского договора. И такой вариант возможен. Это все, разумеется, уловки, это все попытки обойти правило, которое было принято, но ничего другого, собственно, сейчас европейцам и не остается. Несколько тенденций ясны. Тенденция номер один – это то, что этот референдум, видимо, был последним из референдумов, в которых решалась судьба всей Европы, потому что у европейцев с референдумами очень печальный опыт. Как только проводится референдум, практически не было исключений, он проваливается фактически. Или проваливается тот закон, который представляется к референдуму от имени правительства. Это первая тенденция. Вторая очевидная тенденция – процесс глубокой интеграции Европы вплоть до превращения ее в унитарное или федеративное государство фактически закончился. Все проходящие сейчас процессы – это процессы повышения роли и самостоятельности национальных парламентов, национальных правительств. То есть ясно, что, видимо, Европейский Союз находится в каком-то смысле за зенитом. Дальше возможны экономические союзы, углубление экономической интеграции, но не углубление политической интеграции.
С обозревателем «Свободы» Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье на горно-рудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить трехмесячную задолженность по заработной плате. Государственная инспекция труда Москвы возбудила административные дела против российско-британской нефтяной компании ТНК БП и ее президента Роберта Дадли. Претензии в основном сводятся к оформлению контрактов с сотрудниками. Сахалинский областной суд повторно приговорил трех обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. Суд подтвердил вердикт присяжных, признавших их виновными в умышленном повреждении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека. В Москве у личного видеооператора Бориса Ельцина изъято около 600 кассет с записями первого президента России. Министерство обороны России предупредило Тбилиси о возможности применения оружия российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта в случае провокации с грузинской стороны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Обыграв сборную Швеции со счетом 2-0, футбольная сборная России впервые в новейшей истории страны вышла в четвертьфинал Кубка Европы. В субботу российская команда играет с голландцами, а первая четвертьфинальная игра состоится уже сегодня. Мой коллега Андрей Шарый беседует со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым, который только что вернулся из командировки в Австрию.
Что из того, что сборная России показала, может стать хотя бы каким-то козырем против команды Голландии?
Сборная России вообще поразила так многих. Совершенно неожиданный футбол она продемонстрировала. И вот то, что так быстро на протяжении всего матча могли перемещаться игроки, выдерживать вот этот темп. Хотя, естественно, вы правы, шведы, наверное, не могли уж особо тяжелых задач здесь поставить. Хотя команда все равно, несмотря на возраст, довольно мобильная и быстрая. Ну и, естественно, количество точных передач. Такого я вообще не помню. По-моему, за все предыдущие матчи под руководством Хидинга сборная России столько острых атакующих точных передач не сделала. Вот сейчас получается, что в целом команды очень друг на друга похожи. Не будем брать там уровень игроков. Вообще, в целом, они играют, если Россия сохранит тот футбол, который показала против Швеции, в целом они играют примерно в одинаковый футбол, быстрый, мобильный. Обе команды как раз молоды, здесь уже ни у кого не будет преимущества. Хотя, ну, естественно, так по общему представлению мы должны считать Голландию фаворитом.
Хидинг назвал главным минусом своей команды после игры со шведами низкий процент реализации голевых моментов.
Но мне кажется, просто сборная России даже сама, возможно, не ожидала, что у нее будет столько моментов, потому что, в принципе, низким исполнительским мастерством мы это не объясним, потому что игроки достаточно квалифицированные, и Павлюченко, который промахивался, ну и Аршавин, ну и все. В ряде случаев, мне кажется, игроки еще старались, так сказать, опережать и самих себя. В этом, может быть, тоже была проблема, потому что они не рассчитывали на то, что вот игра будет так даваться. Мне кажется, это для них тоже стало сюрпризом.
Несколько футбольных комментаторов, которые анализировали тактику команды, обратили внимание на то, что лучшие команды чемпионата играют очень быстро и играют от обороны, играют в контратаках. По крайней мере, голландцы и португальцы выбрали в матчах серьезных, сложных для них там с Италией, с Франции именно такую манеру игры и переиграли в эту вязкую, такую, скажем, итальянскую оборону.
Но это, наверное, как способ борьбы с какими-то командами, исповедующими оборонительный стиль, потому что одно дело играть от обороны, выстраивая некие оборонительные рубежи и при этом стремясь все время в атаку, а другое дело играть в обороне, просто проводить весь матч, как это били делать те же итальянцы. В свое время Гиру, знаменитый французский тренер, назвал их герметичными командами, вот мне очень понравилось это определение. Естественно, команды, которым свойственен атакующий футбол, Португалия, Голландия, это же совершенно не оборонительные такие традиции, а это именно атакующие традиции. Они просто довольно хитроумно, скажем так, выстраивают свою тактику, ну, чтобы, наверное, заставить раскрыться соперника, выманить его. Ну, в общем, есть много хитростей. Ведь Гус Хидинг тоже, естественно, со шведами, которых устраивала ничья, хотя понятно было, что шведы не будут играть на ничью, придумал несколько таких хитрых тактических ходов, о которых, ну, собственно, их и не скрывался. Он сказал, что вот анализ игры шведов показал, что шведская сборная любит играть, вот скажем так, линия на линию. Вот у тебя два нападающих, вот у них защитники. Нападающие против защитника. Вот твои полузащитники, вот их полузащитники. А когда игра идет в пространстве между линиями, вот тут они не очень любят, они это пространство не перекрывают. И именно поэтому мы, говорил Хидинг, своих полузащитников, в частности Аршавина, настраивали именно такую игру, чтобы он где-то все время баражировал, как говорят, между линиями. И вот у сборной России, наверное, всегда полузащита была самой сильной линией. Вот с нападающими бывали проблемы, с защитниками, ну уж всегда, по-моему, проблемы. И вот самая яркая по таланту, там, по мастерству линия всегда была линия полузащиты. Гус Хидинг сейчас это старается использовать изо всех сил, и, по-моему, делает это здорово.
Теперь давайте о перспективах четвертьфинальных матчей. Сегодня первая игра Португалия-Германия.
Мы же можем основываться только на том, что видели до этого, естественно. Если мы сейчас возьмем за основу ту игру, которую показала Португалия в первых двух матчах, ну, когда играла основным составом, и Германия в двух последних, ну, вообще, немцам там делать нечего в этом четвертьфинале. Португальцы, естественно, должны их разгромить. Но ведь не всегда же так бывает в футболе. У немцев есть пространство для маневра, для роста, а у португальцев, ну, всегда есть возможность, что команда дрогнет.
Хорватия, Турция, фаворит Хорватия.
Возможно, потому что она одна из трех команд, выигравших все матчи. Такого, кстати говоря, на чемпионатах крайне редко бывает, что из четырех групп в трех команды набрали по 9 очков.
Турок полкоманды нет, надо сказать. Даже при том не очень звездном нынешнем составе нет ни вратаря, нет ни ряда ключевых еще игроков.
Да, конечно, но просто когда команда два раза подряд творит такое, как раз со Швейцарией на последних минутах и с Чехией на последних минутах она отыгрывается, естественно, можно предположить, что уже третий раз снаряд уж точно в эту воронку не попадет. Хорватия, конечно, логичный фаворит здесь.
Голландия, Россия.
Мы должны тут, конечно же, сделать скидку на то, что вот Россия прогрессирует необычайным образом в течение очень короткого времени и как настоящая команда подходит сейчас. Впервые же за долгое время никаких конфликтов, ничего. Внутри команды никаких сложностей. И я думаю, что к матчу с Голландией еще даже спрогрессирует. Но все равно, ну что тут сделать? Класс голландцев, он так всех восхищает. Хотя Голландия тоже такая команда, которая в любой момент может дрогнуть, и не случайно ее называют самым главным врагом самому себе.
И последний, видимо, самый интригующий четвертьфинал – это Италия-Испания.
Здесь на стороне Италии история. История всего ее взаимоотношений с Испанией и вообще история всех крупных, так сказать, компаний итальянской сборной. Чем хуже она всегда начинала, тем дальше продвигалась в финальных турнирах. А на стороне Испании, естественно, всеобщие эмоции, потому что это одна из тех команд, вот наряду с Голландией, с Португалией, которая всех восхитила здесь. И даже вторым составом она сумела Грецию обыграть. Если брать вот по игре, то бесспорный фаворит Испания. Но Италию просто так не возьмешь, поэтому в целом здесь я бы сказал, что, возможно, это самая равная пара из всех четырех.
Со спортивным обозревателем «Свободы» Олегом Винокуровым беседовал Андрей Шарый. И завершит второй час информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Атомная энергия – таково одно из основных лекарств для лечения американской зависимости от импортируемой нефти в программе Джона Маккейна. Кандидат республиканской партии в президенты призвал в среду построить к 2030 году 45 атомных реакторов, что почти наполовину увеличит число существующих атомных электростанций в Америке. Сейчас в Соединенных Штатах действуют 104 реактора, производящие 20% потребляемой в стране электроэнергии. Однако последний из них был пущен в строй больше 30 лет назад. Мало того, эти три десятилетия американская гражданская атомная индустрия была в застое, признал Маккейн. Кандидат в президенты заявил о необходимости инвестирования в научные исследования, упрощения процесса получения разрешений на строительство реакторов и решения проблемы хранения отработанного топлива. Однако, по словам экспертов, большинство американцев все еще не смирились с мыслью неизбежности сожительства с атомными электростанциями. Водитель небольшого пикапа, оборудованного хорошо замаскированной емкостью для бензина, был арестован в среду на заправочной станции в Орландо, после того, как его поведение показалось подозрительным работнику станции. Полицейские обнаружили бак на 3000 литров, профессионально вмонтированный в грузовой отсек автомобиля.
У водителя были обнаружены инструменты, позволяющие отключить счетчик бензоколонки. Полицейские полагают, что это одно из первых свидетельств того, что воровство бензина на заправочных станциях становится предметом интереса организованных преступных групп. Такой уровень подготовки вряд ли доступен самодеятельному вору. Сенсационного успеха добились американские врачи, впервые сумев победить рак кожи, применив клонированные клетки иммунной системы пациента. В статье, вышедшей в среду в New England Journal of Medicine, описывается эксперимент, проведенный в онкологическом центре в Сиэтле. 2 года назад ученые ввели пациенту, страдающему раком кожи 4-й степени, а опухоль к тому времени распространилась на некоторые внутренние органы, 5 миллиардов клеток иммунной системы, которые обладают способностью уничтожать клетки меланомы. Образцы этих иммунных клеток были выделены из крови пациента. Они были модифицированы и размножены с целью подавить очаг рака числом. И расчет сработал. Через 2 месяца метастазы и опухоль исчезли. Через 2 года после проведения терапии рак не возвратился. Авторы эксперимента говорят, что они удивлены эффективностью воздействия этих клонированных клеток. Но определенные выводы можно будет сделать лишь после проведения эксперимента на большем числе пациентов. Американский институт кино назвал лучшие американские фильмы всех времен в своих жанрах. Естественно, как и любой подобный список, он прежде всего отражает сегодняшние вкусы. В данном случае это показатель коллективного вкуса Голливуда, поскольку фильмы отбирали актеры, режиссеры, сценаристы и другие работники киноиндустрии. В каждом из 10 жанров были представлены 50 картин. С подробностями Владимир Морозов.
На первые места в своих категориях вышли такие известные ленты, как «Головокружение» Альфреда Хичкока, «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Убить пересмешника» Роберта Маллигана. Очередное, хотя и небольшое событие в мире кино, как всегда, полно саморекламы. Поэтому для контраста спросим зрителя, что ему не нравится в современном кино. Желание не отпугнуть аудиторию. Чтобы ее не обидеть, часто показывают обычных, неинтересных людей. Если бы мы встретили таких людей не на экране, а на вечеринке, мы померли бы со скуки. А в кино приходится следить за их судьбой 2 часа. Зрителей старшего поколения нередко шокирует откровенно сексуальная ориентация современного кино. Герои встретились и занимаются сексом, как собаки. Потом они могут начать знакомиться друг с другом и проявлять друг к другу какой-то интерес. Классика берет чем-то другим. Первым в жанре романтическая комедия оказался вышедший на экран в 1931 году немой фильм Чарли Чаплина «Огни большого города», который обошел таких знаменитых конкурентов, как Энни Холл Вуди Аллена и «Когда Гарри встретил Салли» Боба Райнера. Президент Американского института кино Боб Газейл считает, что ежегодное выдвижение первой десятки сохраняет в нашем культурном обиходе те ленты, которые знают эксперты, а рядовой зритель мог уже и позабыть. Теперь, говорит Газейл, когда «Огни большого города» вошли в первую десятку, миллионы зрителей снова посмотрят фильм, а молодежь может увидеть его впервые. И снова от классики к современности. Мне не нравятся теперешние фильмы, потому что там полно насилия. На экране постоянно льется кровь. Там грубый, примитивный секс. Все это показывают, чтобы пощекотать зрителя. А меня это оставляет равнодушным. Это отвратительно. Это абсолютно артифициально,
болезненно, нет чувства в нем.
Но отличных фильмов все-таки хватает. Именно поэтому в первую десятку Американского института кино не попали, например, такие популярные вестерны, как «Великолепная семерка» и «Танцующий с волками».
Владимир Морозов рассказывал о списке лучших американских фильмов всех времен. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – ситуация на Ближнем Востоке, где заключено перемирие между израильской армией и палестинскими группировками, контролирующими сектор Газа. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».